Лусиков. Если покупать шелк в казну, то этим самым договор будет нарушен, потому что в договоре такой статьи нет. Матвеев. Если у царского величества с немецкими государями будут какие ссоры, то за море вас отпускать нельзя. Торговать вам в Архангельске и в других русских городах, продавать свои товары или в царскую казну, или русским торговым людям. На эту новую статью, не находившуюся в первом договоре, Лусиков отвечал письменно, что они, армяне, согласны на нее, только бы установлена была шелку цена. Если во время проезда из Астрахани до Москвы учинится в товарах убыток, то он вознаграждается из казны царской. На установление цены согласились, но относительно случаев утраты товаров от воровства постановили. Если на Волге объявится воровство, то астраханские воеводы дадут знать об этом в первый персидский порубежный городок, чтоб торговые люди в Астрахань с шелком и другими товарами не ездили. Если, несмотря на все бережение и провожание армян, товары потонут или каким-нибудь другим образом пропадут, то с этих товаров пошлин не брать. Армянин вытребовал, чтобы во время провоза товаров при них был постоянный караул из русских людей. И если за этим караулом товары пропадут, то хозяевам искать судом на караульщиках, и если разыскать будет нельзя, то давать веру. «Зимою, — говорил Лусиков, — приедем на стан и пойдем в избу, а без нас русские люди что хотят, то и сделают над нашими товарами, потому что мы к зиме непривычны, на морозе оставаться не можем». Что касается до цены, по какой брать шелку в казну, то уговорились, что пуд шелку лежий стоил 35, а ардаш — 30 рублей. Григорий Лусиков дал обязательство. В немецкие государства через Турцию и никаким другим путем шелком, сырцом и другими товарами ни компанейщикам, ни другим подданным персидским не ездить. Если иноземцы приедут в персидское государство для покупки шелку, то армяне не должны им его продавать. Весь шелк идет в Россию. 21 мая 1673 года Матвеев призывал гостей Василия Шурина с товарищами и объявил им царский указ. Вперед из Астрахани русских торговых людей и их приказчиков в Персию не отпускать. Также персидским торговым людям торговать с русскими в одной Астрахани и верховые города их не пускать до тех пор, пока будет постановлено об этом через послов от обоих государств. Потому что Шамахинский хан, гости Астафия Филатева приказчика, также и других приказчиков, товары и имения взял грабежом, и вперед русских людей будут грабить из мести, что в Астрахани при Стеньке Разине ограблены Шахов-посланник и купчины. Будучи на Москве, в посольском приказе домогались они многими разговорами и челобитием, чтобы великий государь указал послать в Астрахань и другие понизовые города сыскные грамоты. Посланнику отказали в этом для того, что в Астрахани после Стеньки на воровстве многие торговые люди покупили персидские товары и везут в Москву и другие города. Так если бы послать сыскные грамоты, то посланник и купчина, где такие товары сыщут, будут называть своими и начнутся великие ссоры. Если гостям такое распоряжение, чтобы в Персию не ездить и торговать в Астрахани годно, то пусть пришлют сказку за руками в посольский приказ. Гости прислали сказку. Русским купецким людям в Шаховой области во всех городах от начальных ханов чинится великая беда и теснота, и неволя. Ханы берут лучшие товары – соболи, пупки, сукна, кость рыбью и слюду без цены силою. Держат у себя по полугоду и по году, и после долгого челобития платят цену в половину и в треть. А иные товары, держав долгое время и перегная, отдают назад с великим бесчестием и обидою. А во многих городах русских купецких людей бьют и увечат палками безвинно. В Шимахе В 1650 году захватили русских купецких людей и держали их взаперти до 1656 года. Причем убытка русские люди потерпели больше 50 тысяч. В 1660 году Тарковский Шевкал пограбил товары гостей Шорина, Филатьева, Денисова и Задорина слишком на 70 тысяч рублей. В 1672 году тот же Шевкал ограбил астраханского жителя армянина Нестора слишком на 5 тысяч рублей. А шевкаловы торговые люди ежегодно приезжают в Астрахань и торгуют вольно. Если бы их задержать в Астрахане, то и Шевкал перестал бы грабить русских людей. Видя такие обиды в шаховых областях, русские купецкие люди ездить туда опасаются. Но чтобы и персидских купцов далее Астрахани не пускать, иначе они отнимут промыслы у русских людей, и царской казне будет убыль большая. Персияне, армяне, кумычане, черкесы, индийцы, астраханские татары, приезжая в Москву и другие города, станут продавать свои товары всяким людям в рознь дорогою ценою, а русские товары лучше станут покупать дешевую ценою, вместо двух и трех пошлин, что с русских сходит, станут платить одну пошлину, русским всяких чинов людям в покупке персидских товаров передача великая, вся прибыль будет у персиян. По прочтении этой сказки послали спросить Лусикова, не рассердится ли шах, если персиян не будут пропускать из Астрахани в Москву. И не будет ли от персиян челобития шаху на них армян, когда они одни по договору, будут приезжать в Москву и другие русские города. Лусиков отвечал, что персидские купчины теперь и сами не поедут в Россию, потому что прежде брали они товары взаймы из шаховой казны. Казначей брал с них взятки и давал им роспись за шаховой печатью, вследствие чего они торговали беспошлино. А теперь, как состоялся договор с армянскую компанию, купчинам казенных товаров уже не дают. Бить челом персиянина армян не будут, потому что последним шах дал жалованную грамоту на вывоз шелка в Россию, и грамоты этой переменить нельзя. По этому случаю Лусиков прибавил. Приезжают из шаховой области в русское государство тезики с купчинами, а иные и особо, торги у них малые, обыкновенно торгуют табаком, живут в Москве и других городах многие годы, а прибыли от них нет. Тому лет 6 подговорили они увезли из Москвы молодую монахиню, которая обусурманилась и вышла замуж за тезика. И тезики нас, армян, укоряют, что вот христиане в их веру обращаются. Указал бы великий государь всех тезиков отовсюду выслать в Персию. Шаху будет это приятно. А мы, армяне, табаком торговать и русских людей увозить не будем, потому что мы христиане. До сих пор мы следили за сношениями московского государства, готового перейти в Российскую империю, с государствами Европы и Азии, с народами, принадлежащими христианской или магометанской цивилизации. Но Россия с самого начала своей истории имела постоянно соседями кочевые народы, выходившие из степей Средней Азии. И мы знаем, какое влияние оказывало на ее историю это соседство. Исчезли печенеги и половцы, страшные поработители татары подчинились своим прежним данникам, русским, хотя и не переставали обращать взоры на Константинополь в ожидании, что преемник калифов избавит их от царя христианского. Но степная Украина не переменила своего характера. Кочевники движутся, теснят друг друга, как некогда половцы потеснили печенегов, татары – половцев. Но теперь они сталкиваются уже не с Киевской Русью, сталкиваются с могущественную для них Москвою. И любопытно проследить их первоначальное отношение к Москве, как сначала они хотят удержать свою независимость, право движения и хищничества, но скоро волею и неволею должны подчиниться Москве, войти к ней в служебные отношения, из диких половцев сделаться черными клобуками. В 1645 году, еще при жизни царя Михаила, двое калмыцких тайшей прислали в Москву послов своих бить челом о принятии их послушания с обещанием служить и добра хотеть, а государь бы за это велел приезжать им к Астрахани, к Уфе и к другим городам со всякими торгами. Алексей Михайлович по вошествии своем на престол в конце того же 1645 года отправил к тайшам главу московских стрельцов Кудрявцева, чтобы их уговорить и государской милости обратить без войны и без крови. Кудрявцев выехал из Уфы 22 марта 1646 года по последнему зимнему пути, по пластам, степью и ехал до калмыцких улусов 4 недели в полую воду. 21 апреля приехал он в улуск Лузаню-Тайше, на речку Киим, и велел ему сказать, чтобы послал к братьям своей, племянникам и другим тайшам, пусть едутся в одно место для выслушания царского посланника. «Для этого наши тайши ко мне не поедут», — отвечал Лузань. «Подай государеву грамоту мне здесь и государево милостивое слово скажи». Кудрявцев поехал к нему и подал грамоту. «Подожди», — сказал тайша, — «когда обо всем между собой переговорим, тогда тебе обо всем скажем». Кудрявцев ждал неделю и дождался. Лузань прислал к нему людей своих. Те прибили, ограбили посла и отвезли его в другой улус к племяннику Лузаневу на Амсаре. Тот послал его к другому дяде своему. Последний, продержав Кудрявцева 3 недели, отослал назад к Наамсаре. 17 июня тайши съехались на реке Ор и позвали к себе посланника, который говорил им такую речь. «Ведомо вам самим, что издавна были вы у великих государей, царей в послушании. Но в 1613 году, забыв милость царя Михаила Федоровича, приходили под Астрахань. Русских и ногайских людей побили, а едисанских мурс и улусных людей с женами и детьми взяли и отвезли к себе и до сих пор не отдали. Потом выходили на терек, на ногайских мурс, но были побиты в горах кумыками и горными черкасами. Этим вы не унились, но приходили под Саратов и другие понизовые города. Не терпя таких досад, царь Михаил Федорович посылал на вас воеводу своего Плещеева. Воевода встретил вас за Саратовом и многих побил, других в плен взял и много разорения за ваши неправды вам сделал. Наконец вы прислали к великому государю бить челом, чтобы принял вас под свою высокую руку. Великий государь Михаил Федорович применил гнев на милость, воевать и разорять вас больше не велел, а сын его, великий государь, царь Алексей Михайлович, послал к вам меня своим милостивым словом. И вам бы от неправд своих отстать, великому государю служить, из-под Астрахани и из-под Уфы и от других городов отойти кочевать на прежние свои дальние кочевья и передо мною присягу дать по своей вере, едисанских татар отпустить, аманатов в Астрахань и Уфу дать из тайшей или из улусных лучших родственных людей. А как вы все это исполните, то государь станет вас держать в своем милостивом жаловании. Торги и промыслы вам будут беспошлинные. В прошлых годах, — отвечали тайши, — калмыцкие улусы и московские государи в послушании бывали ль или нет? И чем их прежние государи жаловали или нет, того мы не упомним. А то мы знаем, что деды и отцы наши, и мы сами, и братья наши, и племянники у царей московских, и у царя Михаила Федоровича никогда в послушании не бывали, и никакого государева жалования к нам не присыловано. И послов своих не посыловали с челобитием, чтобы быть нам в неволе. Посылали мы бить челом о том, чтобы быть с государем в мире. Нам на его города войною не ходить, а ему на нас своих ратных людей не посылать и дать нам под своими городами торг. К Астрахани ходили не все тайши, ходило только двое тайшей, ходили не под государеву отчину, а навстречу к едисанским мурзам и улусным людям, которые просили наших тайшей, чтобы приняли их к себе. Тайши к себе их и приняли, взяли их не за саблю. Люди, они божьи, теперь кочуют на степи своими улусами по своей воле. Захотят под Астрахань, и мы их не держим, а по неволе не отдадим. Под Саратов и другие города мы не прихаживали. А если кто и приходил из нас украдкую, того мы не знаем, потому что кочуем не в одном месте, а что воевода Плещеев наших людей побил и в полон взял, то так повелось из века, на войне побивают и в полон берут. Государь велит нам идти из-под своих городов на прежние дальние кочевья, но мы кочуем не под его городами, земля Божья, кочуем по порожней земле, мы люди Божьи, вольные, кочуем по своей воле, не в указ. Служить мы государю не хотим, а и без ширти лихо ему не желаем. В прежние годы не бывало, чтобы мы какому-нибудь государю служили и шерть давали. Если ты поцелуешь крест, что государь не будет нас воевать, то и мы велим лучшим людям шертовать, что войны начинать не будем. Аманатов не дадим, потому что этого у нас не повелось. А русского полона у нас нет, потому что мы на Русь не ходим. А торг – дело вольное. Велит государь с торгом приходить, и мы торгуем. А нам и кроме государевых людей есть с кем торговать. Пошлин же никому не даем. «Если так, – сказал Кудрявцев, – то государь велит вас воевать с двух сторон с огненным боем и к врагам вашим дальним калмыкам пошлет, чтобы также шли на вас». «Что ты нам грозить приехал?» — отвечали тайши. «Если бы ты не из Москвы был прислан, то за такое слово быть бы тебе в Бухаре. Если бы государю нас воевать, то он бы и не грозясь велел воевать и разорять. Это в Божьей руке, кому Бог поможет». Калмыки действительно сговаривались посланника убить или продать, но некоторые отговорили. Кудрявцева повели в дальние кочевья, где он терпел голод, принужден был есть всякую скверну. Здесь посланник виделся с ногайскими и едисанскими мурзами и уговаривал их возвратиться под Астрахань. «Мы государю изменили», — был ответ, — «и нам назад идти нельзя». Улусные люди не хотят, да если и пойдем под Астрахань, на старые кочевья, то калмыки придут и возьмут нас. Если же от калмыков будет тесно, то мы пойдем под Астрахань. «Все это мурзы обманывают», — писал Кудрявцев. «Забыли государеву милость и калмыцких тайшей на всякое зло наговаривают. Только бы не они, то тайши иного и не знали бы». Всякие русские обычаи рассказывают и наговаривают. Кудрявцев выведывал у калмыков, не согласятся ли они идти вместе с русскими людьми войною на Крым, но тайши отказались. «Ждем мы на себя войны от дальних калмыков», — говорили они. «А Крым от нас далеко, место незнакомое, и с русскими людьми идти нам вместе нельзя». «Ваш русский поход тяжел, ходите пеши, где нам идти день, а русским людям идти неделю, да и русских людей опасаемся, чтобы чего-нибудь над нами не сделали». Продержав Кудрявцева у себя почти 5 месяцев, калмыки, наконец, отпустили его из степи.